Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. Этой программы мы продолжаем и завершаем цикл «Светлых вечеров», который на этой неделе в часе с 8 до 9 у нас выходит. И посвящены, напомню, книге «Псалмов». Псалтире или Псалтире, по-разному это название произносят. Мы смотрим на нее с разных сторон, и сегодня поговорим про, собственно, музыкальную составляющую. Но не самой книги, а то, как эти тексты, которые, как мы много раз уже говорили, написаны как молитвы и песнопения, то есть произведения не просто стихотворные, но вокальные, как они бытовали в истории музыкальной культуры, как шли через эпохи вплоть до наших дней, какие композиторы и почему обращались к псалмам в своем творчестве. И проводником в мир всей этой проблематики для нас сегодня станет Анна Паклина, пианист, лауреат международных конкурсов, автор проекта «Артведомство. Ликбез». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, когда псалмы входят в то, что мы сегодня называем академической музыкой?
А что мы будем называть академической музыкой?
Хороший вопрос, да. Ну, вот, кажется, есть Библия, да, в ней есть книга псалмов.
Да.
И мы знаем, что, как я сказал, это произведения, это тексты, которые были песнопениями, то есть которые как-то пелись под лиру, кифару, под какой-то музыкальный инструмент. Это вот как бы один, если угодно, кадр. А дальше есть обилие композиторов, академической музыки, концертных залов, зал консерватории, не знаю, Карнеги-холл, что угодно другое, где музыканты выходят на сцену и по нотам исполняют какие-то произведения, которые тоже называются псалмы, и явно отсылают вот к той самой книге Библии. Как между этими двумя вот реальностями ниточку протянуть, с чего как-то вот надо начать?
Я думаю, что надо, во-первых, сейчас немножко обозначить временные сроки, скажем, то, что мы называем академической музыкой, да. Мы вот, как нас академисты, не люблю это слово, но мы, в общем, начинаем работать с музыкой примерно там, конца 16-го, на самом деле, ну вот 17-го объективно веков и далее. Потому что тогда формируется строй, тот, который тональность, с которым мы работаем сейчас, да, вот Бах в своем хорошо темперированном клавире, вот он четко сформировал все эти тональности. И это то, что нам привычно, это то, что нам знакомо. Если мы будем слушать музыку эпохи раннего Возрождения, например, это, во-первых, ну, это вообще, в принципе, немножко другие инструменты, это абсолютно другой строй, что самое главное, нашему уху это очень непривычно, если мы начнем это слушать, оно, ну, как бы, так примитивно говоря, для нас фальшивовато звучит, и есть специальное, вот тем, кто занимается именно старинной музыкой, это очень отдельный такой узкий, это очень узкие специалисты, к которым я не отношусь, да, например, вот, это те, которые пытаются хоть как-то в музыке там, Средневековья и Возрождения что-то, хотя бы что-то попытаться понять, что сложно, потому что мы не можем услышать, как это тогда звучало, мы можем предположить, там, музыкальные инструменты пытаются реконструировать, да, ну, в общем, это отдельная тема. Но если говорить о псалмах, во-первых, здесь действительно важно то, что вы уже сказали, что это изначальное песнопение, это нужно понимать, да, это и, кстати, один же из переводов слова псалмы, да, это ударять по струнам, бренчать. Да, вот там помимо восхваления и помимо, собственно, вот как бы один из... И еще один из переводов – это, собственно, как песнь, да, и вот это вот один из, по-моему, греческих переводов – это вот бренчание, такой удар по струнам. То есть, соответственно, это пелось под некий аккомпанемент, под какой мы сейчас не имеем ни малейшего представления. Мы очень плохо понимаем, что за музыкальные инструменты упоминаются в Библии. Они упоминаются достаточно много раз, упоминаются, да? И, по-моему, там насчитали сейчас то ли 17, то ли 19 музыкальных инструментов, которые как-то упоминаются, но какие-то нам более-менее понятны, хотя бы мы понимаем, что это такое. В каких-то мы можем вообще догадываться.
Ну, как-то вроде бы принято считать, что вот то, под что исполнялись псалмы, это некий такой струнно-щипковый. Вот в культуру вошло какое-то выражение арфа Давида?
Ну, слушайте...
Нет?
Ну, арфа Давида, да, то есть некий струнно-щипковый, несомненно, но если мы говорим о том же самом...
Лира, гусли какие-то, что-то вот в этом роде, нет?
Да.
Бренчат вот поэтому.
А бренчат, но там же не только, когда вот сегодня будет уже еще упоминаться 150-й псалом, да, который, шутку называют, инструкция по инструментовке для композиторов.
Да, почему?
Ну, хвалите его со звуком, я вот сейчас даже специально у меня выписал, со звуком трубным, хвалите на псалтыри и на гуслях, хвалите с тимпаном. На струнах и органе, на звучных кимвалах.
То есть это... Тимпаны – это предшественники наших литавр.
Да.
Такие большие барабаны, которые при этом настраиваются по нотам.
А кимвал, если я правильно помню, это некий предшественник наших тарелок, вот этих, когда друг от друга ударяются.
Ну да, вот вспомним апостола Павла, если любви не имею, я медь звенящий и кимвал звучащий.
Звучащий,
видимо,
да.
Вот та самая звенящая медь, она была вот свойственной кимвалу.
Да, то есть понятно, что некий орган, да, что это такое, то есть его переводят сейчас как орган, как говорят, современным органом, это не имеет никакого отношения. Ну, в общем, какие-то различные, скорее всего, это, конечно, струнно-щипковые, но...
Ну, орган, наверное, что-то связанное с какой-то трубкой, в которую дуют, нет?
Ну, возможно. Я говорю. Вот здесь говорят, что не надо соотносить то, что в некоторых переводах Библии переводится как орган с тем инструментом, который мы имеем сейчас. Ну, вот, но главная суть в том, что это пелось, и пелось под некий аккомпанемент. Есть некие предположения, что, скорее всего, у псалмов еще были некие зафиксированные мелодии, то есть их пели, ну, возможно, можно лишь, можно, может быть, предположить, как поют, ну, до сих пор, да, в протестантских церквях поют хоралы, да, когда вот приход поет весь. Мы же тоже условно распеваем там, символ веры, да, и, ну, назвать это какой-то прям мелодией, но некий распев есть. И вот есть предположение, что у псалмов тоже были некие зафиксированные распевы, вот, на которые, собственно, их как бы и распевали.
Как гласы у нас,
да,
такие.
Да, да, то есть это именно некие гласы. Что интересно, я вот сейчас встречалась несколько раз с упоминанием того, что можно было петь псалмы одноголосно, были варианты, когда поет, условно говоря, солист, а ему отвечает как бы некий хор, да, возможно, хоровое исполнение и два хора, так называемые антифоны, да, но что интересно, я говорю, несколько раз натыкалась вот на эту информацию, проверить ее, к сожалению, я вот точно не могу, но есть такое мнение, что с разрушением Иерусалимского храма в 70-м, да, году уходит вот эта традиция пения под аккомпанемент и многоголосного пения. И псалмы вот поют, ну, и распевают как некий глас, вот как мы с вами распеваем наши там несколько молитв, которые мы поем, да. Почему как-то, ну, возможно, что это какое-то, можно, здесь я абсолютно гадаю, могу лишь предположить, что, конечно же, там, разрушение храма – это, ну, такая прям катастрофа, и как-то вот после этого там с лютнями сидеть…
Больше не поётся.
Как-то уже не поётся, да, душа не поёт, вот, и… Псалмы начинают петь просто одноголосно на какой-то достаточно простой, ну, распев, да, назовем его. И далее так поется достаточно долго. И уже в христианство, когда это тоже приходит, собственно, это такой некий предок григорианского хорала. Да, и долгое время поют в католических, да, церквях на григорианский хорал, а потом... приходит вот где-то, вот приходит Возрождение, а потом приходит эпоха барокко, и здесь все наши главные деятели эпохи барокко, да, там, ну, понятно, кульминация – это Бах, Гендель, там, Вивальди и все прочее, вот, но здесь уже сложнейшая полифония, очень многоголосная, то есть мы как бы от вот этого, вроде изначально это было что-то достаточно сложно музыкальное, да, вот псалмы изначально, потом как-то они ужались до одноголосного какого-то некого распева, который мы тоже не знаем, григорианский хорал как бы перенял это, и потом вот что...
Ох, интересно, я вас спросил вначале, как псалмы пришли в академическую музыку. Получается, вопрос неправильно поставлен. Не приходили псалмы в академическую музыку. Академическая музыка выросла как бы из псалмов, и просто в какой-то момент осознала... что они тоже вот часть той традиции, в которой это все возникало, и просто они заняли свое место вот в новом музыкальном языке.
На самом деле, очень правильно, с какой-то стороны мнение, что не то чтобы псалмы пришли в музыку, ведь если вообще как бы так начать немножко копать глубже, что такое, как бы откуда возникло то, что мы сейчас называем академической музыкой, да? Ну, или классической, иначе говоря. У нас есть традиция, да, вот такая, может быть, не очень правильная, но мы сейчас называем академическую музыку классической. Но все, что было до этого, все, что вот до концертных залов, да, до графа Эстергази, где там тоже, значит, придворная вся эта история, вообще, где музыка звучала в средние века, допустим, да, она... могла звучать, ну, или там среднее возрождение, она звучала в храмах, естественно, она звучала при дворе, придворная музыка, и, естественно, уличная.
В кабаках.
Трубадуры, майстерзингеры, у нас комарохи, вот, это все абсолютно, ну, то, что называется народная музыка, да, народное некое пение. Потом... Понятно, что, наверное, вот эта академическая музыка, она все-таки больше из как раз церковной, да, как бы выросла. Но оно все, естественно, скрещивалось. Естественно, тот же самый Бах, он и очень много писал и для богослужений непосредственно музыки, или так или иначе связанные с церковной историей, скажем так. Вот, но и тот же Бах писал, и танцы придворные. В общем, поэтому сказать, чтобы как-то псалмы пришли, да они никогда, я думаю, они не уходили никогда. То есть, вот... на самом деле, можно вообще, наверное, сказать, что, понимаете, может быть, это вообще первый пример некой академической музыки, да?
Ну, да.
Вот это уже такие века, что мы сложно сказать, но, понимаете, когда люди когда-то там в древние времена на каких-нибудь там из бамбука сделанных дудочках играли там и плясали, ну, вот это... Как бы, когда начинается академическая музыка, я не знаю.
Ну, давайте после стольких слов о псалмах послушаем фрагмент. И мы с вами договорились до нашей программы, что начнем с Генриха Шютца.
Да, да.
Который был еще раньше Баха.
Да, это крупный немецкий композитор, который... Это позднее возрождение или раннее барокко. Что Бах – это уже вершина барокко. А здесь очень интересно, что с какой-то стороны он уже начинает вот эту самую сложную полифонию. И там еще остается вот это ощущение такой вот... Ну, не то чтобы старины, но вот эпохи возрождения. Это немножко другое звучание, вы сейчас это услышите.
Давайте послушаем, а потом еще обсудим. Анна Паклина, пианист, лауреат международных конкурсов, автор проекта «Артведомство Ликбез». Сегодня с нами в программе «Светлый вечер» мы говорим о псалтире в музыкальной культуре. И вот только что послушали Генриха Шютца. Ну, действительно, такой переход от той музыки, которая кажется совсем-совсем старинной, к Баху, ну, который для каждого, кто в музыкальную школу ходил, представляется едва ли не родным современником.
Это хорошо, Кость, если кому-то он представляется родным современником. Для большинства это древний дядечка, покрытый плесенью.
Ну, не знаю, просто мне кажется, что вот, ну, кто, вот, будучи в музыкальной школе, ну, не прошел хоть как-то через Бах. Понимаете, я музыкалку заканчивал по классу саксофона. Даже я на саксофоне Баха играл.
Потрясающе звучит Бах на саксофоне. Бах, кстати, уникальный композитор. С ним можно делать вообще все, что угодно. Не случайно джазисты так часто его берут. Только если тема псалом. Но он действительно, он какой-то, на любом инструменте он будет звучать.
Но у Баха тоже наверняка было обращение к псалмам.
Конечно, у Баха, у него вообще, мы же не случайно говорим, что это музыкальное Евангелие, там, музыкальная Библия, то есть он на самом деле ко всему. В матетах он, естественно, использует псалмы достаточно много, достаточно часто. У него нету, наверное, в отличие от Генделя или в отличие от того же Шутца, у них прям такие большие циклы псалмов, вот прям просто в чистом виде псалмы. У Баха это как бы как некая часть крупного произведения хорового, да, как матет, в частности. Вот. Но, естественно, используют. Я сейчас, Кость, знаете, еще что подумала по поводу академической музыки и, собственно, изначально псалмов Давида.
Так.
Я читала информацию, что, собственно, царь Давид сам, он очень с большим уважением относился к музыкантам, и когда он переносил ковчег, там же прям целое действие было музыкальное, и там было прописано, кто, как три имени, я, к сожалению, там не очень они у меня в памяти остались, но именно каких-то вот это прям такие очень значимые музыкальные фигуры, настолько значимые, что в летописи, где это было прописано, летописец их биографию, да, вот там 20 колен прописал. То есть это прям уважаемые люди. Собственно, может быть, это композиторы там, того времени, не, там, такие Бахи, да, там, времен царя Давида. Вот, поэтому...
В общем, Давид подал пример всем музыкальным директорам, дирижерам, уважительно относиться к музыкантам. Да. Ну вот, смотри, давайте двинемся чуть дальше. Более-менее ожидаемо, что в эпоху Шутца, Генделя, Баха композиторы обращаются к псалмам. Ожидаемо в каком смысле? Ну, это все-таки эпоха, когда уже, как мы сказали, музыка немножко из храмов выходит в концертные залы и остается и становится таким неким самостоятельным искусством, а не как бы искусством, обслуживающим религиозную жизнь. Хотя Бах еще по-прежнему писал концерты для воскресных служб.
Вообще Бах – это музыкант при церкви, он да. служил в церкви. Это, кстати, второй, как бы, как сказать, были придворные музыканты, да? Это такая музыкальная элита того времени, это первый сорт, первый ранг. А следующие – это которые служили при церкви. Это второй сорт музыкантов. То есть Бах по тем временам, в общем, второсортный.
Какие времена были? Да даже Бах был второсортным. Кто же тогда был в первых рядах? Но я к чему? К тому, что действительно Бах, Евангелие в музыке, сотрудник храма, писавший религиозную музыку, и здесь вроде бы не очень удивительно, что человек обращается к псалмам, и вообще в эту эпоху к псалмам обращаются. А вот если мы перенесемся дальше и посмотрим, не знаю, ну, например, на венских классиков. Ну, где Моцарт, а где псалмы, так, ну, со стороны кажется?
Моцарт и Бах, на самом деле, не так далеко друг от друга по времени. Здесь важно, еще резюмируя, да, эпоху, то, что мы называем эпохой барокко, очень важно, что это не только псалмы. Это же, в принципе, да, церковная музыка, да. Она, наверное, в голове на тот момент. И не только в музыке. Вообще живопись посмотреть тоже.
Конечно.
Тоже сюжеты, связанные, да, с Библией в основном.
Конечно.
Вот. То есть это, в принципе, эпоха, ну, во-первых, достаточно глубокой веры еще. Вот. И, наверное, скажем так, художники в широком понимании, не только музыканты, вообще те, кто люди, связанные с искусством, в первую очередь они Господа Бога прославляли. И, ну, тот же Бах писал в конце своих сочинений «Во славу Господа». То есть это просто норма. Поэтому псалмы попали туда, как псалтырь, одна из таких, очень, очень значительная часть Библии,
так,
скажем.
Ну, так. А дальше, да. Вот, когда мы, да, знаем, что история, что культура становится все более и более секулярной.
Да.
А псалмы все равно остаются в музыке.
Остаются сильно меньше, чем было. Но в этом плане особенно интересен как раз 19 уже век, потому что, ну, кстати, классицизм в музыке достаточно короткий период, прям очень, то есть он какой-то такой переходный.
И сразу романтики.
И 19 век, вот он является, ну, Бетховен-то одной ногой классика, а второй-то, собственно,
да,
очень, очень даже романтик. Вот. У Бетховена, кстати, псалмов вот я так не припомню сходу вообще. И, кстати, Бетховен, нет, он обращался тоже к духовной музыке, у него это тоже есть, особенно к концу жизни. Это вот часто-часто бывает, что именно к концу жизни...
Понятно. К концу жизни человек задумался о Боге.
Да, человек начинает задумываться, собственно. Вот, а 19 век, он в этом плане такой достаточно сложный, потому что действительно музыка уже, она уже вышла из храмов, и как раз концертный зал, это, собственно, в 19 веке так начинает активно, в общем, появляться. Вот, и в целом время такое неспокойное очень, то есть там французская революция, французские гуманисты, все это вот оно бурлит, и так атеизм достаточно активно начинает шагать, чего раньше никогда, кстати, не было, да? То есть там могли какие-нибудь там католики с протестантами устраивать бесконечные войны, но вот чтобы атеизм прямо, ну, как-то, мне кажется, что как-то вот не принято. А в 19 веке это уже принято, то есть это уже как бы такое, как с какой-то стороны новомодная история такая, что как бы я вот верю, не знаю во что, наверное, может быть, ни во что вообще не верю. И, кстати, отсюда же очень много таких драматических очень настроений, таких во многом трагических, что человек всегда, когда теряется, как бы до этого все было понятно, человек во славу Господа, да, как бы и жизнь, она... Вот должна в идеале быть во славу Господа. А в то время теряется. Вера теряется, но и вот опор теряется.
Не было у Бетховена, да, псалмов, а у кого из романтиков были?
Из романтиков самое поразительное, что к псалмам обращалась, казалось бы, для многих, для меня, в общем, во многом тоже не то чтобы очевидно, Ференц Лист, композитор, который, ну, ни у кого никак с,
да,
псалмами
вот
вообще не ассоциируется.
Парадоксально.
Да, пианист, ярчайший, венгерские рапсодии, там все, что хотите. Ну, в общем, ну, у него вся жизнь к этим во многом, не только к псалмам, вообще к духовной музыке, он к ней стал обращаться, но уже так вот сильно, сильно немолодым, скажем. У него такая... Очень интересная жизненная история, есть над чем задуматься. Он же в какой-то момент, там, пианист-пианист еще, он же не только композитор, он еще и пианист такой вот прямо сверхяркий. И там дальше он живет в Париже со всеми вытекающими последствиями. Париж того времени, да, 19 века, в общем, город не то чтобы сильно строгих нравов, говоря, в общем, он дамский любимец, прямо он, ну, он красивый, на самом деле, такой яркий очень мужчина, это видно по сохранившимся портретам. Он специально рояль поворачивал, вот мы сейчас сидим боком, да, а он поворачивал так, чтобы вот прям в фас на него смотрели и восхищались, в общем, что за красота такая невиданная. И мы сейчас об этом не очень знаем, но тогда сложно представить сейчас, чтобы... Хотя нет, не знаю, может быть, когда... Может быть, Денис Мацуев, когда выходит, у него там тоже толпа поклонниц, там падают в обмороки от восторга, что такое, как бы, вот оно, светило идет. Но тогда в прямом смысле. Но, правда, сейчас в обморок не принято, это не модно нынче. А тогда-то девушки...
Сейчас селфи делают.
Точно, да. А тогда-то,
на
в общем...
На фоне сцены.
Да-да-да-да-да. А тогда женские перчатки с портретом Листа выпускались.
Ничего себе.
Вот, да-да-да. То есть он такой прям почти вот как бы, как вот в 20 веке вот рок-кумиры, да, были. Вот он такой же был в 19 веке. И очень много играет, очень много. Он же первый, кто стал играть сольный концерт и так далее, в общем. А в какой-то момент он уходит со сцены. Вот это удивительно. Каком-то еще достаточно, ну, не то чтобы, понимаете, древним стариком он уходит со сцены. Мне кажется, ему там лет 40-50, я вот боюсь сейчас, и не очень помню. Вот. Но это такое осознанное решение. То есть такое ощущение, что он как бы как будто... Вот, ну, он об этом действительно пишет, то есть это не я сейчас не очень придумываю, что как-то вот все это, в общем, такой какой-то внешний блеск, который как бы, в общем, не настоящий. Вот. И к концу жизни Лист вообще становится аббатом, он же принимает сан. Там, правда, тоже без женщины не обошлось. Каролина Витгенштейн была такая очень ярая католичка, с которой он должен был, он собирался на ней жениться. И, в общем, что-то там, там же даже цветы были заказаны к этой церемонии, в общем, дальше что-то пошло не по плану, и как-то вот, и она сочла, что, значит, вот, не судьба, что надо жизнь Богу посвятить. И он, и его туда же утянуло. Вот, и он действительно аббат, и как бы вот всю такую зрелую часть своей жизни он не играет как пианист. Он очень много помогает, кстати, разным композиторам, в том числе русским композиторам, к нему уже приезжали. Очень, Вагнер очень много молодому, да, то есть все, он когда видит каких-то талантливых музыкантов, он старается их поддерживать, а он, в общем, такой очень-очень мощная фигура в музыкальном мире того времени.
Давайте послушаем фрагмент из псалмов, который написал Лист. Какой это будет псалом?
Это будет 137 или 136, да, там в разной... нумерации. Он удивителен в русском, в русской псалтыре, 136-й псалом, удивительные инструменты, которые он выбирает.
Давайте послушаем, давайте, потом да. Вы прокомментируете. Да. Это была музыка Ференца Листа. Мы сегодня говорим о псалмах в истории мировой музыкальной культуры. У нас в гостях Анна Паклина, пианист, лауреат международных конкурсов. Дорогие друзья, после небольшой паузы мы вернемся к этому разговору, и наш гость прокомментирует то, что мы только что послушали.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Анна Паклина, пианист, лауреат международных конкурсов, автор проекта «Артведомство. Ликбез». Мы, напомню, говорим о псалмах, о книге «Псалтире» в истории музыкальной культуры, размышляем о том, какие композиторы в каком контексте обращались к псалмам в своем творчестве. И вот перед небольшим перерывом мы послушали псалом, который написал музыку, музыку к которому, скажем так, написал Ференц Лист. Это был псалом 136 или 137. А, кстати, вот тот, который мы предыдущий слушали, Шутца, это же был псалом 150-й.
Не-не-нет, Шутца это был... де профундис, который из глубины...
Из глубины воззвах к тебе,
да.
Господи.
Да.
И это был псалом, да, 129-й. Из глубины воззвах к тебе, Господи. Ну вот сейчас послушали Листа. Что с точки зрения именно музыкальной формы содержания про него надо бы сказать?
Здесь очень интересен состав исполнителей. Это сопрано, это женский хор, скрипка, арфа, рояль и орган. Вот мне вообще, если честно, представить такое сочетание, что скрипка, арфа, рояль, орган, ну, это крайне нетипичный набор такой, ну, прямо совсем. И очень-очень красивая музыка, и неожиданно, что вот этот стиль Листа, который здесь слышится, то есть вот прям, ну, это Лист, это такой вот ультразрелый романтизм фортепианный, и он использует, да, рояль, вот эта типичная листовская фортепианная фактура, и вдруг текст псалма, вот это потрясающе совершенно, то есть как-то вот оно у меня в сознании так ну, очень непривычно, очень необычно и потрясающе красиво.
Интересно, ведь мы говорим про романтическую культуру вообще,
да.
И про музыку в частности, как про такую музыку, ну, наполненную чувственностью, каким-то порывом, какой-то глубокой такой личностностью. И получается, что со всем этим и псалмы тоже сочетаются. На любое движение человеческого сердца этот текст откликается. То есть... Нет той эпохи, той, если угодно, эмоциональной среды, с которой бы не сочеталось обращение человека к Богу. Ведь псалмы – это молитва в первую очередь.
На эту тему Стравинский, вот мы позже сейчас уже в скором будущем перейдем к Стравинскому, когда вот он писал свою знаменитую симфонию псалмов, и ему возникла идея, что он хочет не просто симфонию, да, там, оркестровую, такой классический вариант, а он хочет некую новую форму. И... Идея, в общем, не нова, как бы хор объединить, да, со симфоническим оркестром. Но вот он пишет, что когда задумывался о тексте, а что может быть как бы наиболее естественным вариантом, чем взять псалмы? То есть то, что изначально как бы как некое песнопение это и было написано, да? Поэтому, на самом деле, действительно, наверное, для музыки, если уж говорить о какой-то духовной теме в музыке, наверное, более естественного, чем псалмы, вообще сложно себе что-либо представить, потому что можно, конечно, все что угодно на музыку положить, но это изначально музыка.
Ну вот прекрасно заговорили мы про Стравинского, и тем самым подключили русскую часть мировой культуры.
Да.
И максимально парадоксальная фигура здесь для этой темы Стравинский. Ну, потому что, ну, балет «Жар-птица», балет «Петрушка», все эти дягилевские сезоны, вся эта какофоничность, прошу прощения. Я очень почитаю и уважаю Стравинского как явление музыкальной культуры, но все время вспоминаю эту знаменитую историю, как, по-моему, Стравинский играл Дягилева, наверное, впервые на фортепиано музыку к балету «Весна священная», если не ошибаюсь.
Да-да, наверное.
Или «Жар птицы», но что-то неважное, что-то такое, что-то, где было мало мелодии, но много ритма, так тум-тум-тум-тум на фортепиано.
Да, и Дягилев, «Весна священная».
Да, наверное, «Весна священная». И Дягилев долго слушал, а потом спросил, а долго это будет продолжаться, вот такая фактура? И ему Стравинский ответил, до конца, там, мой дорогой, там, дорогуша, какое-то такое слово было, там, долго, все время, вот такая музыка теперь будет. Вот где это, а где вдруг псалмы с их вот, с их совсем, казалось бы, другой атмосферой?
Ну, вообще Стравинский в целом, если уж говорить... Не случайно говорят, что если хотите немножко понять музыку, узнать, да, музыку 20 века, можете взять одного Стравинского.
Так.
И, собственно, это и есть такая как бы энциклопедия стилей 20 века, направлений 20 века. Он же, кстати, очень долго жил. И за свою достаточно долгую жизнь он очень много написал. И он писал в абсолютно разных стилях. Поэтому, как бы сказать, что да, нам просто не только нам, вообще во всем мире. Естественно, Стравинский в первую очередь будет ассоциироваться с «Петрушкой», с «Весной священной», потому что, ну, это такие прямо культовые вещи, да. В свое время это абсолютная революция. и обращение к вот каким-то языческим сюжетам, да, как там «Весна священная» или «Свадебка». И, но «Весна священная» — это просто понятно, это был абсолютный взрыв, да, то есть это абсолютно возмутительно то, что там как бы приличное общество, собирается высший свет, интеллигенция, так сказать, а там вот эти языческие пляски... Вот, и, в общем, это же, это просто скандал, да, скандал, он сохраняется надолго в памяти. Вот, но у Стравинского очень много совершенно другой музыки. У него есть и додекафония, да, вот эта сложная тональная композиторская техника. И у него неоднократно он обращается к неоклассицизму. Собственно, как раз симфония псалмов, это с какой-то стороны можно сказать, что это тоже немножко обращение к неоклассицизму.
А это поздний Стравинский уже, да?
Ну, нет, такой... это средний Стравинский. Средний, да, это не сказать, что поздний. И, кстати, Кость, вот что самое удивительное, кстати, ну, псалмы-то, симфония псалмов достаточно известная вещь, она такая культовая. И там все равно это узнаваемый очень Стравинский, хотя он просто действительно очень разный, он в разных сочинениях разный. Но это известно. Вы знаете, что у него есть несколько хоров, где, в частности, «Отче наш».
Нет, я вот не знал.
«Верую». Что-то там еще было. И это просто, это, если послушать... Там вот как раз как-то вот сказать, чтобы это был один из самых там таких крупных, одна из самых крупных фигур 20 века, вот прям, то есть это просто такой как бы православный песнопение, православный хор. Вот очень
это
наш.
Интересно, потому что мы же обычно, когда говорим о теме русские композиторы и церковная музыка,
да,
мы вспоминаем Рахманинова, Всеночную, литургию, ну, Чайковского там, Костальского,
да,
и
да,
так
да,
далее. И это все прекрасные и выдающиеся образцы. У Стравинского как будто бы в этом ряду, я вот про него до этого, с этой стороны я его не знал.
Ну, Кость, не только вы, с этой стороны вообще мало кто его знает. Но он неоднократно, на самом деле, пытался обращаться к духовной музыке. Симфония псалмов – это, в общем-то, первое его серьезное обращение. До этого вот были там маленькие какие-то хоры, по-моему, вот «Отче наш» был до симфонии псалмов. Но это, ну, это что, это двухминутный как бы маленький хор. Вот. А потом, после, он же тоже еще пытался, у него «Реквием» есть, в котором, кстати, он, сейчас Стравинский, такой музыкальный экуменист. Это действительно достаточно забавно. И в симфонии псалмов тоже об этом, кстати, иногда говорят, что, в общем, он там понамешал, как бы, будь здоров, всего, чего только мог. Но вообще про него же и говорят, что он человек мира. Да, то, что его юность в России, конечно же, русские корни, конечно же, русская школа. Потом он уезжает и там во всем мире, по сути, живет. И он все, что было вообще музыкального на тот момент везде в мире, он в себя впитал, конечно же. И как раз и додекафонию европейскую, ну, во Франции это очень сильна была, да, во Франции, в Германии. И в той же самой симфонии псалмов там говорят про джазовые ритмы. И, в общем, все на свете он в себя впитал, и все на свете вот он пытается объединить в один.
А, кстати, на каком языке исполняются псалмы по симфонии псалмов? На латыни.
Латынь, да. И это, кстати, тоже показательно, потому что, как бы, ну, латынь – это так, такой базовый, да, как бы, язык. Вот, поэтому там латынь, хотя изначально он... вообще, вроде как, сама история известна, что это заказ «Симфония псалмов», это ему заказал Кусевицкий, Сергей Кусевицкий, на тот момент дирижер Бостонского филармонического оркестра, Бостонского симфонического, знаменитый оркестр. Сергей Кусевицкий – это крупнейшая фигура 20 века, очень крупный дирижер и вообще музыкальный деятель. Он еще издатель, ведь, в общем, что он там только не делал, и он очень удачно женился на, в общем, такой богатой очень наследнице, и...
И мог спокойно заниматься творчеством.
Да он еще и другим помогал. Собственно, он заказывал очень многим композиторам, крупным фигурам 20 века, он заказывал музыку, и он за это очень щедро платил, что приятно.
Хороший был человек.
Прекрасный. Вот. Благодаря ему, кстати, вот к этому же юбилею Бостонского этого оркестра и четвертая симфония Прокофьева, это же тоже, он тоже заказ.
Давайте вот послушаем, да, фрагмент из симфонии псалмов Стравинского, а потом вы нам его прокомментируете.
Светлый вечер. На радио Вера.
Анна Паклина, пианист, лауреат международных конкурсов, автор проекта «Артведомство Ликбез», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы только что послушали фрагменты с первой части симфонии «Псалмов» Игоря Стравинского. Я почему еще спросил про язык? Я недавно слышал на одном концерте, мы с детьми были на концерте, там ведущий рассказывал историю про то, как Сергей Прокофьев, когда писал музыку к фильму Эйзенштейна «Александр Невский», написал там хор, который, ну, вернее, вот музыкальную тему рыцарей, тевтонцев, которые нападают. И там в этой теме есть фрагмент, который вокальный. То есть там поется некая фраза по латыни, ну, потому что это идут крестоносцы, которые, ну, вернее, не крестоносцы, а идут католические рыцари. Рыцари с католической стороны. Они поют на латыни. И ведущий рассказал, что эта фраза, которую они поют, она там одна, я сейчас ее не воспроизведу, но они ее повторяют все время, она ничего не значит. Это набор слов, совершенно грамматически и лексически друг с другом не связанных. А как Прокофьев выбрал? Он взял наугад фразы из симфонии Псалмов Стравинского и послал ему пасхалочку такую ироничную, тем самым вот по-доброму над другом подшутил.
Ну, они там, то, что они над друг другом, не знаю уж, насколько по-доброму, но они все, они такие язвы, и Прокофьев, и Стравинский, это кошмар просто. Но
вернемся к музыкальному фрагменту, да, который мы
возвращаясь послушали. К самой симфонии, к языку, история создания, вот мы здесь застряли на этом. То есть это музыкальный заказ был исполнен, соответственно, в Бостоне. И так как это заказ именно бостонского оркестра, то, естественно, это как бы должно исполняться на латыни. Как-то, ну, в общем, было бы странно, если, например, это было на русском. Ну, наверное, как-то такой более, ну, не то чтобы популярный язык, да, но как вот первооснова такая вот западной, скажем, культуры. Но изначально до, собственно, написания именно вот этого заказа Стравинский задумывался о написании некой симфонии, некого сочинения крупного, как раз на православные темы, и используя русский текст. И потом эти же фрагменты он использовал, собственно, в симфонии Псалмов. И там даже есть примеры, когда вот эта третья часть симфонии, где «Хвалите Господа», вот изначально он писал под русский «Хвалите Господа», когда он заменил на латынь, там не всегда ударение совпадает. Вот, то есть вот даже такие есть примеры. Почему Стравинский вообще, вот как он к этой идее пришел? Ну, во-первых, он уже лет пять как достаточно сильно воцерковлённый человек.
Ничего себе.
Да.
А я этого не знал.
Это 30-й год, симфония написана в 30-м году. Он пять лет такой достаточно активный прихожанин православного храма в Ницце. Вот, и, в общем, он очень активно участвовал в жизни прихода, то есть это не то, чтобы он... И, кстати, есть даже его письмо к небезызвестному Дягилеву, где вот он пишет, что как-то вот... То есть он вернулся в церковь, ну, понятно, что в детстве там его... как это, все ходили, и он ходил, вот, и он пишет, что долго не причащался, и вот нужно, как бы, вот, нужно исповедоваться, и вот Дягилев, он в письме писал, что вот, как бы, просил прощения за все там свои...
Ничего себе.
Да, вот есть такой исторический документ.
Интересно.
Вот, то есть, с какой-то стороны, наверное, Стравинский действительно, как бы, вот его, как бы, некая такая духовная, ну, во многом православная, но вообще христианская, да, да, здесь, я думаю, лучше как-то так объединять. Тема, она так для него становится достаточно важной. Вот, потом там достаточно сложный вообще этап его жизни, как-то он там уходит какие-то его близкие люди, он переезжает жить в Америку, и как-то у него вообще очень плохо сочиняется на тот период жизни. Вот, и тут приходит вот этот заказ, ему не ставят никаких рамок, ему просто просят написать крупное симфоническое сочинение. И вот он придумывает вот эту историю, точнее, на самом деле он возвращается к тому, что делал Бах, да, ну, это же... Он сам писал, что для него было важно, чтобы была равнозначная роль оркестра и хора, да, чтобы оркестр не был чистым аккомпанементом, а хор не то, чтобы он там какую-нибудь одну красивую мелодию спел. Вот, это то, что делали барочники. Вот, то есть, когда вот это абсолютно как бы равнозначные роли в музыкальной фактуре. Вот, и...
Известно да. потом, как-то вот в последующих письмах или в последующей истории вот это вот его возвращение к церкви, оно как бы оно закрепилось, оно осталось, или это было неким, ну, просто эпизодом, жизненным поворотом, и, ну, в общем, не знаю, такое же бывает у человека, что вот какая-то ситуация, ты как бы обращаешься, а потом это обратно затухает.
Кость, не знаю.
Трудно сказать. Ну, надо бы интересно.
Вот, да, на самом деле, вопрос очень интересный, потому что вопрос Стравинского и как-то вот православие, он вообще как-то вот, никогда не встаёт.
Вы сейчас говорите, я понимаю, насколько мне вот оказывается, это всегда было интересно. Я всегда как-то искал как бы вот некий этот переход, некий вот мостик между вот Стравинским композитором и, ну, христианской культурой, какими-то вот человеческими христианскими запросами, такими экзистенциальными. Мне всегда казалось, что там есть какая-то связь, вот мне неизвестно, не выявленная. Вы сейчас её выявляете. Это очень интересно. Вот, ну, надо будет дальше покопать.
Да, вот тему. Да, Костя, тоже хороший вопрос, интересно. Потому что вот как бы вот это письмо к Дягилеву, да, а вот да, что там дальше, да, действительно как-то, насколько это был какой-то временный этап его жизни,
да. Дорогие слушатели, мы с Анной выясним, вам расскажем.
Обязательно, Костя, сейчас это... Ну, надо, Стравинского много документов сохранилось, надо покопать.
Так, возвращаемся к истории.
Очень интересно то, что почему вот ты там такой, ну, это немножко в шутку про музыкальный экуменизм. Стравинский в своей симфонии, он объединил там три части. И, ну, такое от, не то что от мрака свету, но вот он идет от 39-го псалма «Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему», да, это вот первая такая, в общем, очень молитвенная, причем такая вот именно внемли, да, воплю моему, то есть она такая достаточно обостренная часть. Вот, следующее, это 40-й псалом, «Твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне, услышал вопль мой», да, то есть вот как бы вторая. И третье – это 150-й, как раз «Хвалите Господа всеми», как я уже говорила вот вначале, да, всеми возможными способами, вот эта инструкция по инструментовке. И в первой части он во многом обращается, ну, не то чтобы он использует, опять же, этот григорианский хорал, но это достаточно строгое, одноголосное пение, и вообще достаточно своеобразная инструментовка, опять же, он очень необычно использует оркестр, он вообще убирает всю струнную группу.
Вообще?
Скрипок там нет 100%, вот может контрабас, по-моему, там вообще никого из струнной группы нет. Там очень много духовых, они там представлены в огромном количестве, в очень большом составе. Одна из... Да, так называется, сразу вопрос, да, я как это вот к композитору. Во второй части он использует, как раз вторая часть, она почти вся построена на духовых. Как бы это такая имитация органа. Казалось бы, можно было бы, конечно, просто орган использовать. Не знаю, зачем можно сажать там большие группы духовых, но... Ещё там два рояля у группы ударных. Вот, то есть струнные, может быть, во-первых, это вот это как раз желание уйти от романтизма, потому что струнная группа с вот этой вибрато, с такой вот очень максимальной выразительностью, да, наверное, такой самый выразительный музыкальный инструмент, это именно струнные. Это не вот этот вот неоклассицизм, да, как раз максимально уйти от романтичности. А потом, наверное, просто, опять же, просто желание какой-то большей строгости, как раз, ну, тоже, да, струнные они, к строгости-то не то чтобы сильно располагают. Вот, и первая часть, вот она, ну, это такая отсылка к моноде, отсылка к одноголосному пению, достаточно строгому. Но при этом ритмы там такие, правда, уже не самые как раз представительные, не самые простые, скажем. И тоже любопытно, как он использует рояль. Рояль и в первой части, особенно в третьей части, у нас рояль, многие композиторы, особенно Сергей Васильевич в этом преуспел, Рахманинов, часто используется для имитации колокольного звона. Вот здесь тоже вот прям вот эта колокольность, она достаточно сильно слышна. И это, конечно же, вот там рояли стараются в этой колокольности в первую очередь. Вот. Потом вторая часть, это такая отсылка к барокко, к Баху, там фуга в оркестре, фуга в хоре. две фуги, которые там сочетаются. И, ну, в общем, действительно, это отсылка к барочной полифонии. Вот. А третья часть, особенно ее конец, это вообще, там даже вот до сих пор споры, это там цитата, но это очень напоминает там прям строчка из «Всеночного бдения» Рахманинова, собственно. Вот, то есть там знал он «Всеночное бдение», не знал, кто-то пишет, что не мог знать, может быть, вполне мог знать, кто, ну, в общем. Но, тем не менее, это отсылка к православному песнопению. Вот, и вообще же он сам про третью часть говорил, что это как бы вот молитва перед православной иконой Богоматери. Вот я такой, что-то у меня вылетело из головы какой. Вот, ну, в общем, то есть там как бы сочетается вот это изначально григорианский, это же католический, потом вот эта развитая полифония, это протестантизм, и как бы, и вот, и православие, то есть что...
Интересно,
вот.
Интересно.
Но насколько он прям себе ставил такую цель, да, вот, вот это вот объединить, да, все там христианские конфессии, я не знаю, кто-то вообще есть сумасшедшие исследователи, которые вообще в построении самой симфонии, они прям сравнивают с построением литургии Анна Златоуста, прям вот вот там. Но мне кажется, это уже так, там, можно за уши, конечно, что угодно, к чему угодно притянуть.
Ну вот даже из того, что вы рассказываете, как кажется, это не столько экуменизм, как именно попытка все уравнять и релятивизировать, а ведь мы всегда идем от начала к финалу. И это некое восхождение, это восхождение как бы к православию, как ну, к высшей точке.
Ну, вообще, да, вот ну, не случайно же 150-й, да, псалом, хвалите его. Кстати говоря, по поводу 150-го как раз псалма, это же Иоанн Златоуст говорил, что славить Господа всеми. Сейчас я попробую эту конкретную цитату найти, да. Иудеям было заповедано прославлять Бога, пользуясь всеми музыкальными инструментами.
Ну вот давайте в оставшееся время еще про одного композитора расскажем, про Леонарда Бернстайна. Вот еще неожиданный на самом деле пример, и у нас такие вот сегодня звучат самые разные имена, от Шульца, Баха, Генделя до 20 века, Стравинский, и в этом смысле Бернстайн тоже не менее ну, парадоксальная фигура, потому что автор мюзикла «Вестсайдская история». Это потрясающая музыка, я очень ее люблю. Это джаз в симфонической обработке. Сейчас скажу так, сильно упрощая. Но Бернстайн – это дирижер.
Ученик Кусевицкого, кстати, упоминаю его сегодня.
Поклонник Шостаковича и так далее. И вот в какой-то момент жизни он тоже пишет цикл, который называется «Чичестерские псалмы». Я его очень люблю, потому что я, будучи мальчиком и будучи участником детского хора Большого театра, вот к этому произведению прикоснулся, лично пел его.
И прям сольную вот эту партию мальчика.
Да, хотя так получилось, это было очень мудрое решение нашего руководителя-дирижера, что мы пели ее втроем, то есть у нас было три мальчика, которые исполняли вот одну солирующую партию, потому что ну, должен был быть очень сильный голос.
Ну, вообще, там сложная партия,
да,
она непростая.
Да, у меня голос, он от природы не очень мощный, поэтому меня бы одного там не хватило, и вот нас троих поставили, и вот мы втроем заменяли, у нас был там в хоре мальчик-солист потрясающий, таким летящим, мощным, красивым, звонким голосом, но вот к тому моменту у него уже началась мутация.
Понятно.
Ему уже было 15 лет, а мы еще были чуть помладше, мы еще могли петь. И вот нас втроем заменили, нами тремя заменили одного. И вот я помню, я пел эту партию, да, поэтому очень ее люблю, у нас совсем мало времени остается, но все-таки пару слов о том, как, что для Бернстайна обращение к этой тематике.
Вроде как «Зов кровей».
Ну да, Бернстайн.
Просто да, как бы для него очень важно его... предки, да, и вот это, собственно,
еврейское... Обращение к его культуре.
Да, к еврейской культуре, поэтому, собственно, по-моему, здесь никаких вот таких, знаете, подводных...
Ну что ж, хорошо.
Зов крови.
Зов крови, и это вполне достаточно основание, чтобы обратиться к псалмам. Дорогие друзья, мы сейчас заканчиваем, и мы поставим вам фрагмент из чичистерских псалмов Бернстайна, из второй части, кусочек, который, как мне представляется, в себе соединяет и попытку Бернстайна работать с некой такой, ну, какой-то музыкой более такой национально-архаичной, попытка ее как бы воспроизводить, а с другой стороны, явно такие современно-джазовые мелодические гармонии.
Там
и
первая
красиво.
Часть вообще в пляс пускаться, прям почти мюзикл, очень здорово.
Друзья, дорогие слушатели, мы сегодня буквально фрагментики музыки успели ставить. Я думаю, что пусть наш разговор будет поводом к тому, чтобы вы переслушали целиком произведение, и вот пусть комментарий нашей сегодняшней гости будет таким введением к осмысленному прослушиванию. Анна Паклина, пианист, лауреат международных конкурсов, автор проекта «Артвейн», ведомство «Ликбез» была сегодня с нами в программе «Светлый вечер» и была проводником в мир псалтири, как она звучала в истории мировой музыкальной культуры. У микрофона был Константин Мацан. Этой программой мы заканчиваем цикл бесед на этой неделе про псалмы в музыке и оставляем вас, собственно, с музыкой. Дорогие друзья, Леонард Бернстайн, «Чичистерские псалмы», вторая часть. Прощаемся с вами. До новых встреч на волнах Радио Вера. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Радио «Вера».